слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных засядацеляў. Апублікаваныя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу. Юлію Тимашэнку прысудзілі да 7 гадоў турмы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко падпісаў пасланне аб перспектывах развіцця сістэмы агульных судоў Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ім гаворыцца пра інстытут прысяжных засядацеляў і змякчэнне пакаранняў. Як ацэньваюць прапанаваныя навацыі беларускія юрысты і праваабаронцы, высвятляў Валер Каліноўскі.
Апрача магчымасці ўвядзення ў судовую сістэму Беларусі інстытуту прысяжных засядацеляў, дакумент прадугледжвае стварэнне спецыялізаваных судоў, увядзенне элементаў апеляцыі ў крымінальны працэс, заснаванне папярэдняга судовага пасяджэння па крымінальных справах. Прапануецца зняць ніжнюю мяжу пакаранняў па шэрагу артыкулаў, дазволіць спыняць крымінальны пераслед у выпадку дзейснага раскаяння падследнага і прымірэння з пацярпелымі. Прапаноўваецца таксама перайсці да мякчэйшых відаў пакарання, скараціць лік асуджаных да зняволення. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч перакананы, што ў гэтым дакуменце шмат сапраўды рэвалюцыйных прапановаў, скіраваных на лібералізацыю і гуманізацыю судовай сістэмы.
Ну, найперш суд прысяжных, па-другое, тое, што апеляцыйныя інстанцыі вводзяцца, тое, што юрысдыкцыя судоў будзе больш шырокая. Разгалінаванне юрысдыкцыі, большай спецыялізацыя, яна, па ідэі, канешне, павінна спрыяць якасці судовых рашэнняў. Немалаважны момант тое, што хочуць адмяніць працэдуру узгаднення суддзяў з мясцовымі органамі ўлады. Тое, што мы заўсёды крытыкавалі вельмі жорстка, таму што гэта, канешне ж, вельмі моцна ўплывае на незалежнасць судовай сістэмы. Наколькі гэта паспрыяе таму, што судовая сістэма стане больш незалежнай у нашых умовах, ну, тут я не буду ніякіх прагнозаў рабіць. Але, в прынцыпе, прапанова гэта і досыць цікавую.
Валянцін Стэфановіч зазначае, што судовая сістэма Беларусі засталася такой, якой яна была ў часы СССР. Прапановы яе рэфармавання, у тым ліку і ўвядзення суду прысяжных, якія гучалі ў 90-х, так і засталіся ў Беларусі нерэалізаванымі, у адрозненні ад краін суседзяў. Юрыст Гары Паганяйла зазначае, што шмат якія цяперашнія прапановы нагадваюць палажэнні платформы судова-правовой рэформы, зацверджанай Верховным Саветам у 93-м годзе, але не рэалізаванай у сувязі са зменай рэжыму ў Беларусі. Тады за гэта браліся з мэтай дэмакратызацыі судовай сістэмы набліжэнне яе да стандартаў Рады Еўропы, куды імкнулася Беларусь. Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер, уносячы ліберальныя прапановы, беларускае кіраўніцтва таксама хоча прадэманстраваць Захаду сваю гатоўнасць да рэформаў і дэмакратычных пераўтварэнняў.
Но баюсь, што при Лукашенко все эти реформы обречены на дискредитацию. Будет дискредитован практически и тот же суд присяжных, потому что это будет не тот суд, который мы ждем. Важно, как формируется корпус присяжных. Таки выскажу сомнение, что вряд ли он будет позитивным и демократичным при той системе судопроизводства и тех принципах судопроизводства, которые сегодня практикуются в Беларуси и которые мы, к несчастью, наблюдаем в том числе и по так называемым политическим отчетным делам.
Для реализации судовой реформы потребны измены у шмат яких законодавчих актах. На гэтый момант яна існуе у выглядзе ідэяў. Плян захадаў для іх рэалізацыі даручана ў месячны тэрмін распрацаваць Верхоўнаму суду разам з вышэйшым гаспадарчым судом, урадам і Генеральнай пракуратурай Беларусі.
Слухачы свабоды ўносяць свае прапановы адносна еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, а таксама каментуюць магчымую рэформу судовай сістэмы.
Я убедительно призываю международные структуры категорически не выделять никаких кредитов Республике Беларусь. Это практически единственный способ похоронить последнюю диктатуру Европы. Отсутствие кредитов неизбежно приведет страну к дефолту и вызовет толерантных терпеливых белорусов к действиям. Ведь самый короткий путь к осознанию происходящего через карман и через желудок. Через этот путь весьма просметляются мозги. Когда не будет возможности приобрести чарку и скварку, люди выйдут на улицы, и силовики не будут этому препятствовать.
Разве Сталин собственноручно уничтожил такое количество людей? Нет, его приспешники. Работала карательная система, им созданная и поощряемая. Санкции должны применяться к прямым исполнителям. Нечего им делать в свободном мире. Пусть живут, учат детей и отдыхают в том мире, который создают собственными руками. Это они, винтики этой репрессивной машины, держат в страхе и повиновении населения. И прессуют народ эти винтики не за чарку и шкварку, а за жирный кусок из госбюджета. Тоже будет и с присяжными в судах. Это будут клоны липовых депутатов, которые и пошевельнут-то пальцем только в том случае, если будет указка свыше.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Тимашенко сёння асудзілі на 7 гадоў турмы з пазбаўленнем права займаць уладныя пасады на 3 гады за перавышэнне паўнамоцтваў падчас падпісання газавага контракту з Расіяй у 2009 годзе. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, коли Тимошенко посадить на 7 годов, так это будет сапраўдный прецедент у относинах до настолько высокопоставленной официальной особы?
Так, але я хотел бы нагадать нашим слухачам, что Юлию Тимошенко уже колисти спробовали посадить в тюрьму еще при президентстве Леонида Кучмы. И не удалось. Я думаю, что шансы у президента Виктора Януковича запроторить Тимошенко в тюрьму на довжейший час теперь не более, чем было у Кучмы.
Чему вы так лечите? Я ее оправдаю?
Нельга этого выключить, покольки адвокаты Тимошенко одразу заявили, что будут подавать апеляцию. Але я думаю, что тут будет принятое политическое решение об лёсе Тимошенко. Справа в том, что судовым переследом Тимошенко вельми незадоволены у разъяс, с якими Украина собирается неузабаве подписать домову об ассоциации и об зоне свободного гандлю. Дык вось, падаецца, што Тимошенко стала закладницей у гэтай политической гульні вакол домовы за развязом. Киев яе выпустить, попередне узгодніўшы с Брюсселем некоторые істотные пункты этой домовы.
То бок вы лічыце, што прэзідэнт Януковіч яе памілуе. Але вось па прыкладзе беларускіх палітвязняў мы ведаем, што часта вязні адмаўляюцца пісаць просьбу аб памілаванні, што калі Тимошенко таксама адмовіцца.
Ну, прэзідэнцкае памілаванне гэта адзін з магчымых спосабаў вырашэння праблемы Тимошенко. Але палітычныя назіральнікі ва Ўкраіне кажуць, што больш імаверны спосаб вызвалення былой прэм'ер-міністра Украіны гэта прыняцце Верховнай Радай закону аб дэкрыміналізацыі таго артыкулу крымінальнага кодексу, на подставе якого Тимошенко осудили. Верховная Рада проголосует за такий закон, его проект уже подрихтованы, ну и Тимошенко выпустят с тюрьмы.
Ну так давайте тогда растлумачим, на во что было робить весь этот спектакль с судовым процессом.
По-першее, как поторговаться за развязан на конт умовов ассоциации и зоны свободного гандлю. У Беларуси же люди не повинны сдивляться, что постсоветская держава может торговаться с Европой, беручи у закладники своих громадянов. По-другое, застается покуль не высветленным, ци, вызволяючи Тимошенко, улады в Киеве автоматично снимут за ее судимость. Коли не, деки она не будет иметь права удельничать у выборах, а это обозначало б конец ее политической карьеры. Так что и справа снятия судимости, хуже за все, будет объектом торгу помеж Януковичем и оппозицией. Сегодня, например, политический поплечник Тимошенко Микола Томенко сказал, что коли ее не дозволят удельничать у парламентских выборах у наступном годе, так оппозиция будет закликать до бойкоту этих выборов. Ну, так что ничего нового в такой стране, как Украина. Просто начинается новый и горячий политический сезон.
Ну и я додам, что президент Украины Виктор Янукович уже признал, что присуд Юлии Тимошенко ускладнить евроинтеграцию Украины. При этом Янукович отзначил, что присуд не является кончатковым. Напереди еще апелляционный суд, и безумовно, якое он примет решение, это будет иметь великое значение, сказал Янукович. 11 кастрычніка апублікаваныя прозвішчы 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і чые рахункі і актывы павінны быць замарожанымі. Такое рашэнне прыняла напярэдадні Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу, расказвае Алесь Дашчынскі.
Сярод 16, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, міністр падаткаў і збору Владзімір Палуян, 10 суддзяў Менскага гарадскога суду, 3 пракуроры і 2 начальнікі калюні. Паводле бацькі Ірыны Халіп, Уладзіміра, усе гэтыя асобы заслужана трапілі ў спіс неўязных.
Это еще люди не темные. Они ведают, что такое закон, и ведают, что они переступают за этот закон. Эти люди разумели, на что и шли, разумели, какая за это будет отказность, а они уверены, что их никто оборонит.
В суде Ольга Комаровская, Виктория Зайцева, Валерий Комиссаров, Игорь Крот, Василий Назаренко, Владимир Стяпурко, Тамара Унукевич, Владимир Хробастов и Сергей Хрипач отхилили ходайництво и политвязнев и покинули усилия, вынесенные им присуды. Судья Владимир Карнов отхилил ходайництво обороны арештованного правооборонца Олеся Беляцкого об изменении ему меры стримания. Былый политвязень Александр Клацковский лечит включение этих людей у список неуязных целком оправданным.
Не было никакого разгляда, просто кассационные суды автоматично затвердили решение судов первой инстанции. Потому что в уголе ни в одном из фигурантов ничего не изменили. Тому я лечу, что вот это решение, оно целиком оправданное дошинение вот до этих людей. И они добро и выдатно ведают, на что они идут.
Былый политвязень Александр Атрошенко ухваляя решение у развязу поширить спис неуязных белорусских чиновников, отказанных за репрессии относно оппозиции.
Это люди мусят ведать, что они за собой разрывали самую ганебную сторонку белорусской истории, что они не застанутся без покарания. И этот крок им это демонструет. И тем, кто так само будет репрессовать громадянскую супольность и политическую оппозицию. То, что частка политневольных уже вызвольна, говорит об том, что только жесткие кроки, только принциповая позиция мая сенс. Конечно, как вызвали остальных политневольных, кроки мусить быть больше жесткими, больше принциповыми и больше последовательными.
Сирот 16 особо включенных у список неуязных на территории развязу Сергей Ермолицкий, начальник шклодской колонии, отказанный за бесчеловечное обыходжение с осудженным эс-кандидатом у президента Миколаем Статкевичем, и Александр Ковалев, начальник колонии у Горках, отказанный за бесчеловечное обыходжение с осудженными, особливо за переслед и катаванье громадянского активиста Змитра Дашкевича. Владимир Халіп каже, что здивляет только то, что подвизовые санкции подпали усяго только 16 особов.
А где ОМОНовцы? А где командиры этого самого спецназа? А где все эти люди, которые допытывали, которые катавали политзняволенных? Их нема. Я думаю, что все остальные этим людям выдаст белорусский народ в свой час. Будем на это сподеваться.
Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси будет разглеженная магчимость уведения институту присяжных заседателей. Опубликованные прозвища еще 16 белорусских чиновников, яким заборонены въезд Украины Евразвязу. Это судьи, прокуроры и службовцы, дотычные до политичных процессов. Евразвяз теперь не готовы разглядать питание об обновлении диалогу с Беларусью, заявила верховный представник Евразвязу Кэтрин Эштон. Олесь Беляцкий отримал узнагороду за смелость у змагании за свободу на международном кинофестивале «Один свет» у Бишкеку. МЗС Польши выкликала белорусского амбассадора Виктора Гайсенка за выказывание у Лукашенки об том, что поляки небыто отспречивают заходнюю мяжу Беларуси. У Гомеле оштрафовали за народный сход громадского активиста Валера Сляпухина. Евразвяз теперь не готовы разглядать пытание об обновлении диалогу с Беларусью. Такую заяву зробила верховный представник Евразвязу по замежных справах и политице безпеки Кэтрин Эштон. Мы не готовы разглядать обновление диалогу, покуль не убачим, и это было ясно огучено, что все политичные зняволенные, вызволенные и реабилитованные, сказала Эштон. Гэтыя заявы мы попросили прокомментовать директора доследчих программ Финского института международных отношений Аркадия Мошеса.
Прежде всего, мне вовсе не кажется, что Европа в целом придерживается позиции, озвученной госпожой Эштон, потому что фактически там одновременно мы слышим заявление о 9 миллиардах долларов и более чем 9 миллиардах долларов. То есть, по-моему, позиция Европейского Союза к одному какому-то постулату несводима, и, честно говоря, многие ее элементы скорее указывают на то, что торг открытый или закрытый ведется. Это первое. А второе, это то, что, безусловно, Европейский Союз для того, чтобы выглядеть кредитоспособным, конечно, должен был бы прекратить создавать, значит, видимость множественности курсов и действительно вернуться к тому, чтобы настаивать на том, что все политзаключенные должны быть освобождены, потому что иначе Европейский Союз, ну, по сути, дезавуирует все то, что он, по крайней мере, пытался делать или говорить, начиная с декабря-января.
Чаму ж тады Александр Лукашенко не вызваляе тых, хто засталіся за кратамі? Падчас перамоваў з балгарскім міністрам замежных справаў ён нібыта абяцаў усіх вызваліць да пачатку кастрычніка. Чаму ж яны яшчэ не вызвалены? Меркаванне Аркадзя Мошаса.
А мне кажется, что для господина Лукашенко тоже важно, вернее, для него-то это и в первую очередь важно, чтобы не возникало впечатление безоговорочной капитуляции, а чтобы возникало впечатление обговоренного и, что ли, путем переговоров достигнутого некоего компромисса. Мне кажется, он именно таким образом пытается обставить ситуацию. Политзаключенные – это здесь одно, но ведь есть и другие косвенные сигналы о том, что этот диалог ведется. Скажем, вот конференция Белорусского института стратегических исследований, которая вроде бы и не отменена, но вроде бы согласование на нее не дается. Понятно, что это явление совершенно не одного масштаба, но это явление одного плана. Лукашенко – важно создать впечатление того, что с ним ведутся переговоры и с ним договариваются.
Сказал у интервью «Радио Свобода» директор доследчих программ Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
Типа денежусь на поводе на официального Минску новые визовые санкции Евразвязу. Чому поліпшення стосунків з Європою здається знову не вельми потрібною Олександру Лукашенку? Як впливає на відносини Мінську з Брюсселем російський чинник? На гэтые ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Зараз да эканамічнай тэмы. Зрабіўшы ад сярэдзіны верасня скачок у бок афіцыйнага курсу, рубель цяпер гэтак жа хутка страчвае пазіцыі. По выніках сённяшняй дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы нацыянальная валюта страціла ў вартасці адразу 300 пунктаў. Расказвае Ігар Карней.
Амаль праз месяц пасля пачатку таргоў на дадатковай сесіі рубель паступова вяртаецца на першапачатковыя пазіцыі. 14 верасня з улікам попыту і прапановы на замежныя валюты рынкавы курс зафіксаваўся на лічбе 8600 рублёў за даляр. Цягам наступных тыдняў, насуперак усясветным тэндэнцыям, рубель толькі ўмацоўваўся, ушчыльную наблізіўшыся да 7000-най мяжы. Аднак, як кажа навуковец-эканаміст, акадэмік Генадзь Лыч, на гэтым рублёвая трываласць лагічна скончылася.
Каб усё рабілася дзеля таго, каб у грашовы абарот пападалі рублі. Ну, напрыклад, каб тавары насельніцтва магло купляць, не дварцы будавалі, а выраблялі такую прадукцыю, якую народ скарыстае і грошы заплаціць. Не пабяжыць за доларамі, на ніхто ж не працуе над тым, як эканоміку развіваць.
Адмыслоўцы перакананыя, стабільнасці на фінансавым рынку можна дасягнуць толькі узгодненымі захадамі па ўсім эканамічным фронце. Перадусім пра спыненне эмісій, друкаванне нічым не падмацаваных грошай. Але рапартуючы пра кансервацыю плану выхаду на сярэдні заробак у 500 даляраў, улады трацяць мільярды рублёў на аднаразовыя выплаты рабочым, дзяржаўным службоўцам, кампенсацыю пенсіяў. На думку эканаміста Уладзіміра Карагіна, пры зладжанай працы улады і грамадства на ліквідацыю наступстваў валютнага крызісу можа пайсці 2-3 гады. У іншым выпадку застой можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін.
Сейчас уже перестала выплачиваться незаработанная заработная плата, когда рост оплаты труда превышал производительность труда, когда директоров частных предприятий вызывали на ковер в райисполкомы и говорили, почему не выплачиваешь средние 500? Не принимались аргументы, что люди столько не зарабатывают.
Каб не ствараць дадатковых складанасцяў, банкі згортваюць крэдытныя праграмы альбо зараджаюць такія працэнты, што выплаціць пазыку амаль нерэальна. А напярэдадні найбуйнейшы дзяржаўны Беларусьбанк спыніў выдачу ільготных крэдытаў на будоўлю жытла. Усё складаней плаціць па рахунках не толькі фізічным асобам, але і вытворцам. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што палітыка рэфінансавання, якую праводзіць нацыянальны банк, можа прывесці да фактычнага забойства экспартэраў.
Павысіў ставку рэфінансавання, мы делаем для эканомікі крэдытныя рэсурсы проста недасягальнымі. Какое производственное предприятие может выдержать ставку по кредитам 50%? Мы реально убьём наше производство, то есть неконкурентоспособная продукция будет для экспорта.
Пакуль рубель трасе на біржы, камерцыйныя банкі намагаюцца скупіць замежную валюту, на выперадкі выстаўляючы выгаднейшыя курсы. Калі яшчэ раніцай мала дзе можна было здаць даляр нават па 8 тысяч рублёў, то ў сярэдзіне дня Францабанк ужо завабліваў лічбай 8280.
Выслухайце Радыё Свабода. У Менску працягваецца суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у тэракце ў менскім метро, а таксама ў некалькіх падпалах у Віцебску. Уладзіслаў Кавалёў паказваў следчым месца выпрабавальных выбухаў на ўскраіне Віцебску. Пра гэта гаворыцца ў матэрыялах справы, які сёння зачытаў у судзе абвінаваўца. На судовым працэсе прысутнічае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Поскольку процесс проходит параллельно у нескольких речищах, то одночасово сегодня зачитывались и материалы справы, вывучались и видеодоказы, и заслушивались свидетели и потерпелые. Выступили потерпелые у эпизоде выбуху в Витебску 22 вересня и 14 вересня. Так вот, одна из потерпелых, Юлия Чарковская, рассказала, что когда им оказывали медичную допомогу, у ее ледь не скрали сумочку. И она кажет, что там денежили так само мародеры. Ну и другую половину дня суд выучал видеодоказы и допыты подвинувачного Владислава Ковалева, який рассказывал про то, где он хавал тротилы, які набыл, а потом передал Коновалову, где отбывались выпробования выбуховых пристосований, выбуховых речевов, и на видео показывал это место, это под Витебском и у подвале дома, где жил Коновалов, и сам водил следчих, понятых, показывал это место, рассказывал, что там отбывалось. По им было бачно, что он все это рассказывая сведомо, не было прикмет на им неких физичного уздения, хотя, конечно, он выказывался вельми тихо, и некоторые слова не было чувать.
Пол 150-тысячны барысу езжу ці не кожны месяц, але вандраваў па горадзе ўжо 3 гады таму. І гэтым разам спыніцца зірнуцца тут прымусіла тэлефонная размова з Анатолем Букасам, добрым знаёмым прадпрымальнікам і калегам, рэдактарам старэйшай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія навіны». Ёй, між іншым, недавно споўнілася 19 год, а гаспадар Анатоль наракаў, што ўлады ўсяляк перакрываюць выхады на чытача, зацягалі па судах, аж няма чым плаціць заробак людзям. Моё падарожжа ў Барысаў.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашай сённяшняй праграме пазней. На працягу апошніх дзён у Беларусі ўсталявалася халоднае надвор'е, але ацяпляльны сезон пакуль у большасці гарадоў не пачаўся. Чыноўнікі папярэджваюць пра планавае зніжэнне спажывання прыроднага газу і неабходнасць пераходу на дровы і торф. Між тым, ужо цяпер ёсць звесткі, што ў сувязі з крызісам для многіх вясковых жыхароў недаступнымі зрабіліся і дровы, істотна даражэе торфабрыкет. Вось паведамленне з Гарадзеншчыны.
У Смаргонскім гарпалеве мне сказалі, што чарга на брыкеты дрова сёлета проста небывалая. Хоць людзі запісваліся яшчэ ў студзені, дровы і брыкету дагэтуль чакаюць больш як 200 чалавек. Многія нервуюцца, тэлефануюць амаль штодня. У гарпалеве мне сказалі, што на гэта ёсць нібыта аб'ектыўныя прычыны.
І дровы в этом году мала даюць, і брыкеты тоже завод. Это ж мяны стаял на ремонце, потом сказалі, што не будзем даваць, у них там вагоны ідуць. А потом следаем, а ліда тоже строга па графіку, і то бывае, што не выбіраем. Не выбіраем, потому что техники тут на уборке, та техника. Мы каждый день на завод звоним. Вперед ничего не знаем. На сегодня, сегодня, завтра опять звоним. Дадут, не дадут.
Спадарня кажа, что паліва подорожило с конца жніўня. Цяпер, калі оно продается с дотацией для вяскоўцаў, то одна тонна брикету каштуе 105 тысяч рублёў. Але по таких коштах его нема. А калі купляць по свободной цене, дык тонна каштуе 370 тысяч. Вяскоўцаў убирают такие цены. Однако спадарня распавядае, что еще увесно удалося купить причеп дров и за гэта заплатила 350 тысяч. Кажа, што на зіму трэба такіх прычэпаў два. Маўляў, палічыце, колькі грошай трэба аддаць толькі на дровы.
Магло б трохі дешавей, за многа на то набяруць у нас. У нас так лес завалены адходамі дроў, гэта вот маглі б, канешна, дешавей аддаць людзям. Лепі нехай валяецца і дарагавата, но ліш свае цэны не ўстановіш. А што адной цярэшкі? Адной цярэшкі мала, трэба дзве цярэшкі.
Яшчэ пра адну праблему кажа вясковая жыхарка сталага ўзросту. Маўляў, паліва прывязуць, але яшчэ трэба дровы пакалоць і скласці. І брикет так само. А ў вёсцы мала хто можа дапамагчы апроч выпівохаў, якім трэба і заплаціць, і на стол накрыць.
І на Могильовщині, каб назапасіць на зіму паліва, пенсіонери мусяць адрываць ад свайго бюджэту немалыя сумы. Асабліва цяжка адзінокім старым у далёкіх вёсках, расказвае Андрэй Белагубаў.
Жыхарка Хоцімскага району пенсіянерка Раіса жыве адна. 10 гадоў таму аўдавела. 3 гады таму пахавала сына. Да зімы, кажа спадарыня Раіса, я падрыхтавалася. Дровы купіла.
Если купляць, я заготавляю у лясу дровы. 600 так вот тысяч трактары. Ну, а если з гартопа, тут 1400-500. Дрова, конечно. Ісе моя 665 рублей.
Некаторыя пенсіянеры набылі на зіму паліва яшчэ ўвесну і не шкадуюць. Хоць і тады аддалі за яго немалыя, як на той час, грошы. У жыхаркі Магілёўскага району Галіны пенсія 600 тысяч. У красавіку яна мелася набыць сабе дроў і трафянога брыкету. Сказалі, альбо бераце дровы, альбо брыкет.
Я брала брикет 3 тонны, это подвозка, все 335 тысяч. Конечно, это очень дорого, а теперь будет дорожей.
Поводле жыхара Костюковецкага району Миколая за полгода дровы у цане выросли амаль у 2 разы.
Коли я у соковику дровы куплял по 257 тысяч за 7 кубов, то зараз 410. Зараз конец года, не то что выбор, а нема зусім. Разобрали, кажут, ну чекай.
Каб не чакаць, выйсці ёсць. Самім узяць дазвол у лясніцтве і нарыхтаваць дроў. У спадара Мікалая адзінокая сястра, да і сам ён ужо стары. Адолець удваіх нялёгкую працу ўжо не змогуць. Трэба наймаць работнікаў, а гэта грошы. А дзе ж іх узяць?
Гарадоцкі раён на Віцебшчыне, лясны край. Але і тут праблемы з дровамі, распавядае Браніслава Станкевіч.
Чаму перад гэтай зімой жыхары райцэнтру не могуць забяспечыць сябе дровамі, разважае Леонід Аўтухоў, былы ўладальнік піларамы, які раней, як прадпрымальнік, займаўся дастаўкай паліва.
Дровы дуже дарагі ў параўнанні з заходамі і за грошы. 550 тысяч прычэп не знайсці. Стаіць на чарзе у гортопе 323 чалавекі.
Лясное багацце цяпер пераважна накіроўваецца на продаж за мяжу, гаворыць Леонід Аўтухоў.
Повозять круглые сутки. Лес вынищается жах. Вот дожились. Люди у самим вяречи нема трактора дров привезти. У самой вёсцы люди до дров сидят. Прочить становится на коленях. У лясничестве один трактор, так и он ледь дыхая.
Спадар Аўтухоў апавёў, што вяскоўцы, каб не мерзнуць узімку, разбіраюць старыя хаты.
Разабралі там інтэрнат быў, що разбіраюць. Не, так яно ці так абернецца, ці хоць людзі спалюць.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных заседацеляў. Апублікаваны прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэта суддзі, прокуроры і службоўцы, датычныя да палітычных працэсаў. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ, дзе старшыня КДБ патрабуе ад былога генпракурора пачаць крымінальную справу па факце акцыі «Стоп бензін».